Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник.
Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Анна, в наших программах мы знакомим слушателей с знаменитыми музыкантами, композиторами, но сегодняшнюю нашу программу мы решили с вами посвятить императорским театрам в России.
Да, почему возникла такая мысль? Дело в том, что каждый композитор, каждый музыкант, он же не оторван от реальности, в которой он живет, и часто в мемуарах, письмах композиторов, ну, того же Римского-Корсакова, Мусоргского, Направника, мы встречаем фразу «был сегодня», например, в Мариинке, «был сегодня в Большом». И иногда они не пишут, что там давали, очень редко такое бывает, но все же. И дальше просто перечисляет какие-то свои другие дела. И когда мы узнаем вот эти вот факты, что в это время давали, какие музыканты выступали, у нас складывается очень объемная музыкальная картина, и мы как бы лучше чувствуем время. Частично мы использовали этот материал на квесте, который был 2 года назад, и мы будем повторять его только на другом материале «Русская пятерка». Мы говорили тогда о композиторах «Могучей кучки». Вот, и применяли, так скажем, информацию об этих императорских театрах. Вот я сегодня буду говорить о такой замечательной книге, которую можно найти в отделе редкой книги «Ежегодник императорских театров». Самая старая из имеющихся – это сезон 1890-1891 год, а самая последняя книга из этой серии 1917. Ну, по понятным причинам, дальше он не издавался. Чем ценен ежегодник императорских театров? Это сводка по всем императорским театрам главных столиц Санкт-Петербурга и Москвы. И там даны не только Мариинский театр и Большой театр, но также 2 драматических театра – Александровский и Михайловский. И просто интересно сравнить, как это было 100 лет назад и как это есть сейчас. Репертуар, конечно, изменился, но что-то осталось настолько неизменным, в частности, как, ну, например, «Князь Игорь» Бородина или «Спящая красавица» Чайковского, как будто минуло не 100 лет, а всего лишь 1 сезон. То есть любой ежегодник императорских театров начинается со сводной таблицы на целый сезон, где мы можем посмотреть, что в главных театрах Москвы и Санкт-Петербурга шло. Надо сказать, что в разный сезон были разные приоритеты. Ну вот я листала практически все ежегодники, и хочу сказать, что и это прям вот делает честь режиссерам театральным того времени, и немножко грустно, что это не так сейчас. «Жизнь за царя» опера Глинки, больше известная под названием «Иван Сусанин», ставилась в каждый сезон, обязательно, непременно. Печально, но это факт, опера Мусоргского «Борис Годунов», а тем более «Хованщина», очень редко появлялась в театрах, что в Мариинском, что в Большом. Ну, на это есть, естественно, причины. Вещь сложная, вещь трагичная, вещь слишком больная, наверное, чтобы ее хотели ставить. Неизменным успехом всегда пользовался «Князь Игорь», тоже практически в каждом сезоне. Также, как правило, ставились либо «Пиковая дама», либо «Евгений Онегин» Чайковского. «Русалка» Дергомышского с завидной частотой появлялась, и тоже, увы, наш Екатеринбургский театр не может этим похвастаться. Обязательно давали 2 оперы Верди, хотя бы 2, это «Травиата» и «Риголетто». Попадается иногда «Отелло», иногда «Фальстаф», очень редко «Бал-маскарад». Ну вот если мы делаем такую аналитическую сводку за несколько сезонов от конца XIX века до 1917. Из опер «Россини», как это неудивительно может быть, ставится не «Сивильский цирюльник», хотя он тоже появляется, а, например, «Вильгельм Тель», вот, или «Золушка». Опера Мейербера появляется, в частности, «Гугеноты», опера «Направника», ну и ряд опер, ну, так скажем, однодневок, которые и балеты в том числе, которые оставились тогда, но совершенно пропали из репертуара, и сейчас никто, наверное, даже не вспомнит, что такие оперы и балеты существовали. Ну, это жизненно, это понятно, это всегда так было, есть и будет. Кроме вот этой сводной таблицы, в ежегоднике императорских театров есть очень подробный список, поименный состав всех, кто работал в этом сезоне на тот момент во всех четырех императорских театрах. То есть два в Санкт-Петербургском, два в Московском. И это тоже очень любопытно. Здесь можно отыскать совершенно случайно такие фамилии, которые тебе пригодятся, например, для других исследований, которые, например, были, есть или даже будут. Например, очень интересно наблюдать, как в одном из ежегодников в концертмейстерском составе числился Рахманинов. Вот. Также, естественно, мы вот в сезоне 1890-91 год главным балетмейстером одного из императорских театров, естественно, был Мариус Петипа, и встречаем там фамилию его дочери, то есть имя его дочери, как одной из исполнителей с «Феей Сирени», «Спящей красавицы». То есть это настолько интересно и увлекательно. Встречаешь каких-то однофамильцев, ну, того же Стравинского, хотя это не Игорь Федорович Стравинский, его однофамилец, или музыканты с фамилией Варламов, и начинаешь искать истоки, были они родственниками или не были. Интересно также сравнить численность театров, но я не беру сейчас драматические, хотя там тоже музыка была, естественно. Я беру именно музыкальные театры, то есть Мариинский и Большой. И вот какова численность в этих театрах в плане исполнительского состава. Например, в Мариинском 27 солистов, в Московском 26, 64 человека в хоре Санкт-Петербургского театра, 59 в хоре Московского театра. Там не указано, два ли это состава или один. Я думаю, что хор 69 человек вряд ли появлялся целиком на сцене, но, согласитесь, очень внушительно. Больше всего впечатлило количество танцовщиков в балетной труппе. 143 человека в Санкт-Петербургском театре и 117 в Московском. Причем есть еще дополнительный список из почти 70 участников. Вот там это не пояснено, почему это дополнительным списком, либо это кардебалет, либо еще как-то. Просто они обозначены пофамильно. Еще почти 70 неповторяющихся фамилий. Также в этом списке есть отдельно состав оркестрантов для оперных спектаклей и для балетных. Причем они не дублируются, ну, не все фамилии дублируются. Например, в Санкт-Петербургском театре 103 человека играют в оркестре, а в балетном оркестре Санкт-Петербургского театра 66 человек. Я вот так посчитала, что из них повторяется всего 20 с небольшим, то есть почти 40 – это другие совершенно люди. А в Московском театре примерно такая же статистика – 93 человека в оркестре, 56 в балетном оркестре и тоже примерно 20% повторяющихся. Чем еще ценен этот ежегодник? Из-за этого просто можно аплодировать декораторам того времени, наборщикам текста и тем, кто делал иллюстрации. Они сохранили для нас живые портреты тех артистов, которые тогда блистали на сцене. Потому что искусство фотографии еще не достигло такого совершенства, чтобы это было настолько хорошо снято. Это, конечно, были в основном рисунки, причем рисунки очень высокого качества. Мы можем заглянуть как бы за завесу столетней давности, почти посмотреть, какого уровня были декорации. Работали над декорациями художники, может быть, сейчас не совсем известны. Это не всегда Репин, это не всегда Бакст, ну, тем более это еще не начало 20 века. Но эти люди делали очень подробные монументальные декорации, которые подобны живописным полотнам. Также со всеми подробностями прописаны портреты главных солистов, именно портреты как не словесные, а живописные: Михайлова, Петипа того же, Неволиной, Крутикова. Стравинский иногда появляется. То есть мы можем этих людей прямо представить. И когда мы, например, у Римского-Корсакова или у Мусоргского читаем, что вот сегодня был бенефис, например, Михайлова, и заглянув в этот ежегодник императорских театров, мы этого Михайлова можем себе представить. Причем нарисован он в нескольких ролях. Еще в этом ежегоднике императорского театра публиковали целиком краткие пересказы некоторых опер и балетов. То есть, открыв этот ежегодник, мы можем прочитать сюжет, например, Фауста, Гунон, Гугенотов Мейербера, князя Игоря Бородина и некоторых балетов. То есть это еще и поэтому очень ценная вещь. Для тех, кто интересуется, например, музыкальной педагогикой или педагогикой именно театральных деятелей, не лишним будет заглянуть в практически конец этого ежегодника, потому что там расписан такой же пофамильный состав педагогов и надзирателей за воспитанниками императорских театров. То есть написаны классные дамы. Я эти фамилии, конечно же, все не запомнила, но просмотрела классные дамы, инспектора, коллежские асессоры, бухгалтеры. То есть настолько все это подробно расписано. Вот, может быть, кто-то узнает фамилию какого-то своего дальнего родственника, ему просто будет интересно. Также прям буквально в самом конце, видимо, чтобы не омрачать людей такой информацией, публиковались некрологи на смерть каких-либо артистов. Перед этими некрологами публиковали, наоборот, достижения, ну, как бы мы сейчас сказали, выслугу лет, артистов, которые там 10, 20 или 30 лет работали в одном и том же театре и добились определенных успехов. То есть вот эта вот книга, она на самом деле представляет настоящую историю не только искусства, но и нашу общественную историю, потому что мы можем наблюдать, как менялся вкус. Если мы заглянем в ежегодник, например, 17-го года, мы увидим, как мало становится спектаклей. Мы увидим, что довольно много дают каких-то концертов и представлений в пользу инвалидов, в пользу бедных, в пользу военных. То есть вот эта статистика такая немножко грустная, но тем не менее это наша история. Мы можем видеть, как менялся, как я уже сказала, вкус, как менялись декорации, как менялись лица артистов. То есть вот я считаю, что эта книга очень полезна для музыковедов, для театральных деятелей. Ну и нашим современным театральным режиссерам было бы неплохо туда заглянуть и что-то подчерпнуть, потому что все новое на самом деле – это хорошо забытое старое. А мы вместе с нашими слушателями, конечно, я не могу похвастаться, что у меня есть запись той же Неволиной или Михайлова, которые все-таки пели в середине и конце XIX века, но кое-что из архивных записей Мариинского театра и Большого театра мы с вами послушаем. Еще в этом ежегоднике императорских театров ближе к середине публикуются документы, положения различных музыкальных обществ. Это тоже очень интересная история. Например, филармоническое общество, которое было основано в начале XIX века, по-моему, 1803 или 1804 год, и содержалось на деньги вдов музыкантов. И такой финансовый отчет за прошествие лет, то есть к 1890 году, сейчас боюсь соврать, но цифра меня ошеломила просто. Там значилось вот... Правда, боюсь соврать, надо уточнить, но сумма была, кажется, 33 тысячи рублей. Это для того-то времени невероятные деньги. Ну, понятно, они собирали почти 100 лет эти деньги. И, значит, там было прям прописано, что было из этих средств задействовано 405 рублей вот на следующие нужды. Также там был опубликован, что-то типа тоже положение совета попечителей, которые надзирали за детьми, оставшимися детьми музыкантов без родительской помощи, и как им тоже помогали, как их пристраивали учиться на льготных условиях. Но больше всего меня впечатлило и удивило, и я подумала, какие были суровые нравы, определенное положение об авторском праве. Там обозначалось, что если автор намеренно использует в целях наживы текст не свой, то есть он знает, что это текст не его, и он на этом наживается, и это его поймали, так скажем, с поличным и доказали его вину. Ему вменялось отсидеть в Думе умалишенных от 2 до 8 месяцев. Заведовал этим советом никто иной, как наш писатель Островский, и вот так это все было сложно. Также там обозначалось, что провинциальные театры больше всех грешили нарушением авторских прав, потому что на них управы было мало, ну, практически не было. Больше всего надзирали, естественно, за столичными театрами, и вот именно там это вот каралось таким образом. Я подумала, да, цензура была в XIX веке страшная, а сейчас этот сплошной плагиат, и, конечно, никому не грозит попасть в дом для умалишенных за использование чужого текста.
Анна, спасибо огромное за эту интересную историю, за погружение в исторические моменты театральной жизни царской России.
Мы живы и, ну, так скажем, можем гордиться тем, что мы россияне, когда мы помним целостно свою историю, в чем бы она ни заключалась.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшнюю программу мы посвятили императорским театрам царской России. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь.